Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось, как мы уже на протяжении последних нескольких передач это делали, обратиться еще к одному известному писателю и поразмышлять, понаблюдать за тем, что происходит в глубине души человека в те или иные жизненные моменты, пребывающие на его жизненном пути. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня в передаче мы решили обратиться к творчеству Антуана де Сент-Экзюпери. И его знают многие как автора всем известного произведения «Маленький принц». А мы бы хотели сегодня познакомить вас с таким его произведением, очень интересным, на мой взгляд, необычным, «Военный летчик».
По ходу нашей передачи мы, наверное, будем немножко зачитывать, чтобы наши слушатели могли тоже прикоснуться к стилю, к слову, к слогу нашего нынешнего автора. Само произведение посвящено тому периоду, когда автор служил во Вторую мировую войну в качестве военного летчика, да, и совершал вылеты. И вот его глубокая душа, она многое это осмысляла необычно и представляла, ну, какую-то сердцевину, так сказать, вот этого всего происходящего. Но мы хотели бы обратиться именно к опыту души его. Нас будет интересовать ни сюжет, ни какие-то фактические детали, а вот именно душа человека. Тем более, что французские авторы, они очень преуспели в том, чтобы понимать человеческую душу. У них даже есть такое течение, которое мы упоминали, экзистенциализм, посвященное экзистенции человека, его существованию, его внутренним чувствам. Но Антуан де Сент-Экзюпери, хоть и не относится к этому течению, тем не менее, очень глубоко подмечает многие моменты жизни человека.
Угу. Поскольку произведение, оно не очень большое, поэтому наши радиослушатели могут познакомиться с ним, наверное, самостоятельно. Мы, наверное, перейдем с вами к разбору того, что удалось подметить в этом произведении.
Да, конечно. Тем более, что, как я уже сказал, всякий, кто прочтет хоть несколько строк, принадлежащие этому автору, он, наверное, сразу же ощутит, как талантлив и глубок этот автор, и, наверное, полюбит его творчество. Может быть, вот в самом начале мне привлек фрагмент, где говорится о том, как обучающиеся в летном училище юноши резко становятся, ну, можно сказать, мужчинами. И происходит это благодаря вот этому первому вылету, который они совершают, потому что до времени они пребывают в классах, они что-то чертят на картах с помощью тех или иных измерительных приборов, прокладывают маршрут, чему-то учатся теоретически. Но вот наступает пора, когда нужно выполнить как раз-таки сразу, ну, к сожалению, может быть, боевое задание. И настолько оно оказывается тяжелым и опасным, что человек как-то тут резко меняется. И он даже сам внутри себя осознает, что настал совершенно другой период, потому что прямо-таки весь рост встает перед человеком угроза смерти. Вот тут автор произносит такие слова, что «Но дверь отворяется снова, и я слышу словно приговор. Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютерна к майору. Прощай, школа, начинается жизнь. Ты знал, что очередь наша?» Ну и вот он объясняет, что если нас вызывают, значит, мы летим на задание, это ясно. Ну и он говорит о том, что нас 50 на всю Францию, на наших плечах держится вся стратегия французской армии. С одной стороны, в этом есть какой-то смысл? Штаб принимает такое решение, чтобы разведать местность в той или иной вот баталии, где на том или ином фронте, а с другой стороны, ну, они чувствуют, что как бы может и уже и не надо туда лететь, тем более, что это сопряжено с такой опасностью. Но в любом случае, как бы там ни было, они взрослеют. И здесь он говорит, что, ну, только что вот тут описывалась атмосфера класса. Дутертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами, он смеется. Я скромно улыбаюсь, подходит Пинико и кладет руку мне на плечо. Ну что, дружище, сколько во всем этом нежности? Надзиратель открывает дверь, вызывает двух товарищей, они бросают линейки, циркули, поднимаются, выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школы для них покончено, их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания, теперь они как взрослые смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке и без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас, а судьба, возможно, закинет их далеко-далеко, на край света. А мы те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы. Интересно, когда размежевывает жизнь, ну так резко, зримо, что вот все закончилось и началось другое совсем. Зачастую в обычной жизни человек все-таки имеет какую-то границу, какое-то время на переосмысление всего происходящего, на вникновение в этот поток какой-то, вот что изменилось, что было и что стало. Да?
В принципе, даже когда читала, но я об этом как-то не подумала, но пока вас слушала сейчас, я почему-то подумала, что иногда такое бывает, когда рождается первый ребенок. Потому что вот будучи беременные, женщина, ее супруг, они могут о чем-то представлять, как они будут его воспитывать, как они будут за ним ухаживать. И вот этот вот, как вызов вот этого надзирателя, что такой-то, такой-то на выход, роды, ну это по сути дела тоже на выход, и ты выходишь в совершенно другую жизнь, и неизвестно, как ты будешь там устраиваться. Будет ли устраиваться так, как ты мечтал, так, как ты предполагал, или оно будет по-другому. И очень важно не возвращаться, не опираться на то, что «а вот как нам было хорошо вот в этом классе, пока мы сидели, пока мы чертили». Да? То есть, а очень важно, наверное, учиться жить вот в тех обстоятельствах, в которые ты попал.
Ну да. Ну это ведь начало произведения, собственно, первое впечатление. А вот дальше происходит такая подготовка внутренняя. У автора ощущает в себе, что вроде бы долг обязывает его вылететь, защищать, разведывать, необходимые сведения доставлять своему отечеству. Но, к сожалению, что-то в душе у него сумятица какая-то, смута. Он пишет такие строки очень интересные, что «сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать». Я вместе с Дутертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как совершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла, когда их уже покинул Бог. Если останусь живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, может быть, пойму, почему я должен умереть. Ну, вот такие слова он произносит. И вот это вот состояние, что действительно, ведь оно часто бывает у наших современников и у нас, что человек не чувствует внутри подъема, воодушевления, ревности, какого-то тяготения к чему-то, хоть он и знает, что это правильно, это необходимо сделать. И как бы вы прокомментировали вот такое вот состояние человека? Правда оно похоже на лишенного благодати христианина?
Понимаете, мне не совсем нравится фраза «лишенный благодати». То есть получается, это как будто бы Бог лишил человека благодати. Или ну, я, может быть, и неправильно понимаю.
Ну, вообще говоря, есть такое выражение православной мысли «оскудение благодати». Такое есть. Конечно, благодать полностью лишиться ее невозможно, потому что становится вся сама жизнь.
Ну вот я про то же и говорю.
Но оскудение, когда человек прежний чувствовал какую-то вот наполненность, и тут он чувствует, что этого ничего прежнего нету, конечно, ему хотелось бы, чтобы вернулось. это состояние обычное для него, или, может быть, какое-то памятное состояние.
Почему там не подумалось о том, что и такие, наверное, состояния бывают необходимы для человека, потому что если бы их не было, он бы не смог понять, что для него ценно, что для него важно.
Угу.
А когда это отходит, начинаешь понимать, что раньше я это не ценил и считал, что ну, вот это должно быть так вот. Вот оно как бы есть в моей жизни, присутствует. А потом уже, может быть, другому человек начинает относиться к тем или иным вещам, к тем или иным событиям, к тем или иным людям совершенно по-другому.
Ну вот в богословии одного автора как раз-таки указывается на то, что именно такие периоды бывают наиболее плодотворны для духовной жизни человека, потому что в них созидается как бы начало какого-то вот подвига, какого-то победы какой-то, которая впоследствии будет одержана.
Ну, мне кажется, это возможно, если человек пытается и ищет, поняв, что что-то...
Принимает как... это состояние, да? Как,
ну, ну типа... да, да. То есть что-то произошло, что-то потерялось, он пытается искать, а что я должен сделать? Угу. Потому что иногда же бывает и такое, вот произошло то оскудение. Ну, произошло и ладно, и все, значит, мне это и не надо. То есть, а это же совершенно неправильный путь, неправильное движение. Ну, мне так кажется.
Угу. Ну, и вот, и в развитии вот, вот наблюдений он дальше принужден к тому, чтобы окунуться в жизнь разума. Ну, то есть он начинает все обдумывать, искать доводы. И у него есть такие замечательные слова, ну, с которыми, наверное, мы сразу же согласимся. Вот они звучат так. «Меня поражает то, чего никто не желает признать. Жизнь духа иногда прерывается. Только жизнь разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которые он постигает сквозь внешнюю оболочку. И дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любил свою жену, начинает видеть в любви лишь одни заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным». И, ну, здесь он продолжает свои рассуждения, он заключает их, и вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть сущность. То есть мы здесь из этого отрывка извлекаем тот момент, что разум, он все время нас сопровождает, мы все время что-то осмысляем, мы все время можем направлять свое внимание к чему-то, но то, что извлекает из своей деятельности разум, больше всего зависит от духа. Как сердце наше живет, насколько мы вот внутренне расположены к миру, насколько мы, можно сказать, великодушны в духовном смысле, насколько нас наполняет благодать. И в зависимости от этого и мысль наша клонится к чему-то либо светлому, либо темному. Поэтому он отмечает, что да, мы осмысляем все как прежнее, но может статься так, что то, что прежнее было наполнено смыслом, то, что нас радовало, то, что было очень связано и стояло на своем месте, вдруг рассыпается на в какую-то груду непонятных совершенно фактов. Поэтому вот такой интересный момент, такое как бы владычество духа в нашей жизни здесь автор подмечает.
И у него много таких красивых сравнений таких. Мне mm-hmm. вот запомнился «Камни и собор». Камни сами по себе камни, никто ж не думает о том, что из них может выстроиться. Но находится кто-то, кто представляет, что из этих камней построят собор, и камни уже по-другому начинают звучать, потому что у них, ну скажем так, другое предназначение уже получается.
Угу. Ну и дальше, вот тут он очень интересно говорит о, ну собственно, о смерти, которая угрожает ему, как члену экипажа, который пересекает линию фронта. Вот как раз-таки он говорит о том, что такое смерть, да, он начинает внутренне пытаться ее осмыслить, он пишет, смерть – это нечто огромное, это новая цепь связи с мыслями, вещами, привычками умершего человека, это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. То есть он здесь отмечает, что когда случается кончина какого-то человека рядом с нами, то мы живем в прежнем состоянии, что вот он сейчас придет, и, в общем-то, ну, сейчас просто он не совсем в таком виде, в каком обычно. Койный в нашем сознании, пишет Экзюпери, еще разъят на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим от того, что он уходит, и мы не можем его удержать. То есть он отмечает довольно-таки поверхностность в восприятии смерти человеком, ну и в данном случае смерти их близких каких-то людей, товарищей боевых, да, то есть сокурсников, что вроде бы вот они еще как будто бы живы, но вот этот трагизм смерти, когда заключающийся в том, что если человек ушел, то он уже в прежнем виде не предстанет, и поэтому он пишет, что смерть — это новый миропорядок, что ты сам должен отныне для того, чтобы встретиться с этим человеком, отчасти умереть для этого мира. Тогда ты действительно встретишься с ним. Тогда ты сможешь понять ту жизнь, может быть, которая проводится душой этого человека.
Что меня затронуло, это тот момент, что по-другому проживается, когда человек находится в ситуации реальной опасности. И такой у него очень хороший пример есть. Если, например, загорелся дом, и родитель понимает, что там находятся его дети, он не будет думать, что вот я сейчас туда пойду, и я могу погибнуть, то есть у меня могут там загореться, то есть обжечься руки, ноги. Он просто идет и спасает своих детей, не размышляя, не рассуждая о том, а что будет с ним самим. Есть какие-то, ну, более высокие смыслы, более высокие ценности, более высокие задачи какие-то такие. Более проблематично говорить, когда так вот сидишь в креслице с чашечкой кофе, и уже кажется, что вот такие разговоры, они какие-то пугающие, то есть ненужные.
Ну вот я еще бы хотел отметить, что наш сегодняшний обсуждаемый автор Антуан де Сент-Экзюпери пишет, что он очень не любит лубочных картинок про войну, где... Ну, придуманные чувства какие-то обычно фигурируют в умах тех или иных режиссеров там, или, ну, писателей, может быть, еще кого-то. А он пишет, это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Он живет, как бы можно сказать, той естественной жизнью, которая у него сейчас проистекает. Он отпускает шутку, если ничего не пытается ею замаскировать, этой шуткой, это значит, что сейчас у него шутка на уме. Что зачастую об этом начинают говорить как о чем-то таком, ну, что должно что-то означать. А оно означает ровно то, что оно есть.
То есть человек живет нормально, как бы вот естественной жизнью такой, не...
Да, совершенно естественной жизнью. Он продолжает что-то тоже так же вспоминать, также любить кого-то, также заботиться о каких-то повседневных нуждах своих, которые ему требуются. Вот дальше мне очень понравилось, как он описывает одевание. Значит, одевание у него как раз-таки предстает как, ну, в таком священном каком-то смысле, что оно имеет смысл. Вот он пишет: как долго тянется церемониал одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный, и старательно снаряжаешься только для того, чтобы это сделать. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, который ты носишь как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом. Она также необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы, которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваюсь сразу всем туловищем. И когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть поддающиеся молнии, у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль. То есть здесь вот его одевание, это, можно сказать, какое-то опять новое состояние души, да? Это какое-то срастание с самолетом, который отныне будет его домом и его, можно сказать, даже, ну, матерью. Он будет с ним связан, как он пишет, как пуповиной. Он теперь будет от него получать и тепло, и дыхание, и защиту. Им будет пользоваться для того, чтобы избежать тех или иных опасностей и свершить свое дело. То есть вот такое вот как бы немного мистическое отношение к одеванию. Ведь в нашей жизни тоже одевание, но имеет такой смысл, на который мы зачастую не обращаем внимания, да ведь?
По-моему, вообще никто не обращает внимания. Оделся, оделся и пошел.
Девушка, например, одевается куда-то, она все равно мелькает у нее мысль о том, что вот это было лучше, да ли вот тот ли лучше. Но почему и что это бы значило, может быть, она особо и не отдает себе отчета.
Но мне кажется, это будет зависеть от того, куда девушка собирается. Если она собирается на свидание, она очень много времени может потратить на то, как одеться, как выглядеть и так далее. Другое дело, если она, например, одевается, чтобы сходить в магазин и совершить какие-то покупки. То есть там может быть совершенно другое. Ну, то есть у каждого человека это по-своему может протекать. Но здесь все-таки, мне кажется, это больше связано именно с тем, что они идут на задание, и это задание – это вопрос жизни и смерти. Мы, в принципе, вообще не живем в категориях, что… Ну, скажем так, я могу пойти в магазин и не вернуться, вообще-то, если так разобраться. Мы живем в представлениях, я уйду в магазин, я из магазина вернусь. Я уйду на работу, я с работы вернусь. Я лягу спать, и я утром проснусь, и так далее. А здесь он понимает, что я полечу, и неизвестно, вернусь я или нет. Вот, и поэтому, мне кажется, здесь уже что-то такое сакральное включается. Вот, а поскольку… Мы все-таки как-то больше заземлены, больше к земле привязаны, поэтому у нас, может быть, каких-то таких вещей не бывает. Хотя очень интересно, читала в исторических документах, что на Руси старались, когда ложились спать, привести себя в порядок и одеть чистую одежду, что я могу ночью уснуть и не проснуться, чтобы я вот был, предстал пред Богом, скажем так, в чистоте.
Некоторые даже ложились в гроб. Одним словом, еще и такой момент ведь, что от одежды зависит и от обмундирования, зависит ведь и то, как это поможет ли выполнить ему задание, потому что, например, та же трубка, по которой поступает кислород, временами, как он свидетельствует, перемерзала на высоте 10 тысяч метров над уровнем моря, и приходилось ее разминать, и только тогда кислород снова поступал. Поэтому тут дело серьезное, так сказать. Вот. И, конечно же, каждый элемент тут надевается, и ему присваивается какой-то, ну, смысл определенный. Да,
да, хотя вот пока вы говорили, тоже подумала о том, что, может быть, даже и в нашей обычной жизни бывает полезно, когда мы куда-то собираемся, тоже немножко об этом думать. То есть вот куда я иду, для чего иду, да, и как я должен выглядеть, чтобы именно достичь той цели, которую ставлю перед собой.
Ну и как мы с вами помним у священника Павла Флоренского такое понятие о том, что есть одухотворенные вещи, что вещь в таком случае становится наделена таким смыслом, который делает ее освященной моей молитвой, моей верой, моим духом, так сказать, да, и, соответственно, эту вещь делает в некотором смысле необычной вещью, незаурядной вещью. Далее, если мы коснемся еще тем, которые здесь поднимаются, то мы слышим с вами в адрес главного героя, военного летчика, да, слова его командира, майор Алиас. Он говорит, ну, возмущается, что ли, чего ты, говорит, все время забываешь спички? Почему у тебя никогда нет спичек? И наш герой действительно начинает размышлять, почему у него правда, что нет спичек-то. То есть я хочу сказать про то значение, которое имеют слова. Может быть, даже это последние слова, да, услышанные от майора. Вот он спрашивает, почему у вас никогда нет спичек? Он прав. И напутствуем этими прощальными словами, я выхожу, спрашиваю себя, почему у меня никогда нет спичек? То есть, ну, на самом-то деле, он не это хочет сказать, а он хочет сказать, что внутренне, что он сожалеет об этом задании бессмысленном, которое ему приходится им давать, но, тем не менее, он произносит именно эти слова и ничего другого придумать не может. Поэтому вот я хотел бы сказать, что когда мы что-то говорим, особенно в какие-то ответственные моменты, это и может иметь значение большое для другого человека. Его мысль словно направляется в эту сторону, и он начинает думать об этом и как-то, зачем это было сказано. То есть мы его заражаем пустым и бессмысленным в каком-то смысле. Ну и далее я хотел бы остановиться на том моменте, где автор рассуждает о том, что есть такие периоды жизни, когда ты ждешь, и то вот это вот время, которое ты ждешь, оно как будто бы бессмысленно. Потому что вот-вот родится тот, кто будет уже основным и настоящим, так сказать, жителем и участником этих событий. А вот ты сейчас просто вот как бы статист некоторый. Наблюдаешь и чего-то все ожидаешь. Вот он пишет, что пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение всего лишь приходящая личина. Время, секунда за секундой, перестает созидать, подобно тому, как оно созидает дерево, ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак, и тогда меня охватывает страх. Но вот время перестало течь впустую, и я, наконец, приступил к своим обязанностям. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Но он пишет, вот я тот, кто следит за компасом и держит курс 313 градусов, кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные, естественные заботы. Ну, то есть, здесь говорится о том, что вот это вот ожидание, томление, это время, которое вроде бы, как автор здесь отмечает, психологически воспринимается как пустое, но на деле оно тоже чем-то наполнено, да, Лариса?
Ну, конечно. Сейчас идет время ожидания праздника Рождества Христова. И оно, не думаю, что какое-то бессмысленное такое. То есть оно как раз может быть окрашено какой-то внутренней работой, какими-то внешними делами милосердия или не внешними делами милосердия. Мне кажется, наверное, от внутреннего строения человека зависит то, как можно относиться к этому времени ожидания. Просто здесь может быть такое восприятие в связи с какими-то вот военными действиями, потому что когда человек выходит на задание, вот военный, солдат, там, летчик, танкист, когда он уже вышел, он понимает, вот я должен делать так, делать так, делать так, делать так, да? В таком подвешенном состоянии, то есть ты вроде бы как бы и готов, но еще как бы не приступил к выполнению своего задания, и получается непонятно, что происходит.
Как вы считаете, наше постное настроение, оно исчезнет или нет? Постное настроение рождественское, оно исчезнет с Рождеством или как-то оно войдет в нас как бы, как
А что из себя представляет постное настроение?
Ну, состояние постное, то, что мы вот говорим, наше «я» постное, пребывавшее в этот пост.
Мне кажется, это зависит от того, какие плоды человек получает. Тогда и будет видно.
То есть оно войдет в праздник Рождества, в эту вот полноту Рождества, да?
Можно, а почему бы не? То есть это же все равно это как подготовка такая идет. Угу. Внутренняя, но у многих и плюс еще и внешняя, то есть какие-то внешние атрибуты готовятся.
Ну вот я уже говорил о единении с машиной, которую обретает летчик.
А это единение, ну, уже может быть и наша современная жизнь, например, единение со своим делом, например, там, да, с какими-то такими, это же не обязательно связано с какой-то, скажем, машиной.
Ну да, единение с предметным миром, да, вы хотите сказать?
Ну, мне кажется, иногда это бывает не обязательно с предметным миром. То есть очень хорошо же, когда бывает единение душ в семье, так на работе.
В том-то и дело, что да, бывает единение такое, но в данном случае вот с тем, что является предметным миром, происходит единение. Но оно не должно доминировать больше, чем единение тем, что вы сказали, с живым чем-то.
Ну да. Но я думаю, что многие хозяйки, например, они могут отметить, что вот на своей кухне женщина может творить вообще, ну, многие чудеса, скажем так, кулинарии. Потому что она как бы вжилась. Ну, мне приходилось встречаться, например, когда женщина говорит, ой, нет, вот я тут не могу готовить, потому что вот ей не хватает вот этой какой-то среды, в которой она творила у себя дома, например.
Угу. Вот очень интересно, наш сегодняшний автор говорит о том, что такое искушение. Он говорит о том, что он знает об искушении лучше любого святого отца. Что же такое искушение с его точки зрения? Он пишет, что это уступить разуму, когда дух спит. То есть вот как раз то оскудение благодати пришло, разум начал потихоньку ворочаться и перебирать свои мысли, или, может, и не свои даже мысли. И вот он набредает на какую-то рисующуюся ему привлекательную перспективу, избирает ее, и вот это вот и ведет человека к искушению. То есть наш автор, видимо, домыслим за него, что он, видимо, считает, что чтобы не искуситься, надо все-таки дух разбудить. Да?
Ну, об этом же нам всегда говорят.
Ну, да.
Что бодрствуйте и молитесь, пребывайте в Духе Святом.
Да. Вот, мне показалось это интересным, да? Угу. Особенно в такой ситуации, как бы, казалось бы, которая не связана с каким-либо искушением сильным, но тем не менее. Еще одна мысль такая, ну, несколько абстрактная, но очень интересно высказанная. Он пишет о том, что знать не значит разбирать на части. Ну, то, что мы привыкли как раз-таки понимать под знанием, что это анализировать, находить составляющие, составлять какое-то, ну, определение этого явления. А определение – это как раз-таки отнести к какому-то классу подобных явлений, отмежевать от похожих каких-то явлений. А это значит, он пишет, принимать и участвовать. То есть принять это явление, в каком-то смысле принять, это ведь значит полюбить.
Угу.
Вот. И участвовать, это значит деятельно как-то соприкоснуться с этим вот явлением мира, и тогда ты будешь знать. Вот это очень интересно.
Угу. Мне тоже это очень понравилось.
Да, это и мне кажется, правильно. В этом смысле, хоть Антуан де Сент-Экзюпери хоть и не является православным человеком, но мыслит он очень в духе православия, да?
Угу.
Вот.
То, что у нас очень часто как раз по-другому к знаниям относится, что самое главное, я знаю какие-то постулаты, какие-то формулы, чьи-то изыскания, измышления.
Да, я знаю, это вообще достаточно как бы самонадеянная такая формулировка, да, ведь? Вот. Ну, Сократ ведь говорил, да, другое совсем. Поэтому ту задачу, которую нам обрисовывает Экзюпери, она просто фантастична. Если мы хотим знать, то нам просто нужно соединить свою жизнь с чем-либо. Но вот еще мне показался интересный момент. Вот тут автор рассказывает между делом о своем приятеле Сагоне, который тоже учился вместе с ним. И с ним произошел такой случай, несколько такой необычный. То есть в полете его самолет подвергся обстрелу, и некоторые его товарищи, они к которые в экипаже были, они не смогли покинуть уже самолет. И вот Сагон вошел в такое некоторое состояние, что сначала он оценивал, насколько силен пожар вот, в самолете. Может быть, его можно было и посадить, как он впоследствии признался. Затем он...
Долго выбирался,
да. И когда он выбрался, он вылез на крыло самолета и летел. И такая необычная ситуация, что он при этом был преследуем, опять-таки, вот, противником,
огнем,
да, огнем противника, да, и огнем, но тем не менее он думал, прыгать ему или не прыгать. И одним словом, и другие его какие-то моменты вот в этом полете, они были сопряжены, что человек находился в недоумении. Он не знал, так ему сделать или не так. И очень интересно, что несмотря на то, что это какой-то вот очень острые такие события, такие быстротечные, что вроде бы нужно срочно, это самолет, он преодолевает с большой скоростью, несется, что тут происходит, как свидетельствует там в одном другом месте, что там около 20 секунд и самолет может сгореть, если на нем открытый огонь. То есть, несмотря на это, наш вот, герой, который потом оказался жив, и с ним разговаривали они в госпитале, он, тем не менее, впадал в некоторое состояние вот такой задумчивости и недоумения. Вот это очень меня поразило, что всегда у человека есть возможность вот как бы, ну, осмыслить, что ли, произошедшее и сталкиваться с вот этим недоуменным состоянием.
Но мне кажется, может быть, это и не было. Понимаете, время, мы по-разному к нему относимся, мы по-разному его проживаем. Даже одно и то же событие, то есть один человек скажет, ой, это пролетело вообще как в мгновение ока, а другой скажет, время тянулось так долго, хотя они, например, оба пребывали вот внешне в одном и том же событии, но каждый свое мироощущение. И может быть, тот же этот самый Сагон, он тоже может быть. Все было очень быстро, но для него, вот это вот удивительно, что для него это было растянуто.
Но еще к тому же, для него-то вот оба варианта, они были одинаково возможными. И на что ему опереться в этой ситуации, это было очень как бы для него затруднительно. К чему прислушиваться, что делать. Вот наш командир, да, Экзюпери, вот от лица его рассказывается эта история, да, он, когда на них истребители начали, значит, преследовать, он решил, что ему делать, он взял курс на солнце и полетел для того, чтобы потеряться из виду, что и произошло. Одним словом, мы сегодня вместе с Экзюпери обозрели целый набор самых многоразличных впечатлений души, которые сопровождали его вот всего лишь в одном полете, и воспоминания, и мысли, и ощущения какие-то и прочее. И мне кажется, что в каждом человеке, в каждой душе есть тоже такое же богатство, которое человек, ну, просто, может быть, не способен выразить или не отдает отчета в том, что это именно богатство. И ввиду того, что мы только начали это вот подмечать в произведении Экзюпери, хотелось бы, может, еще обратиться к нему, да?
Я думаю, что мы обратимся. И, может быть, нашим слушателям, если будет интересно, они тоже могут познакомиться с произведениями Антуана де Сент-Экзюпери и извлечь для себя тоже пользу.
Мы желаем богатства душевного и нашим слушателям, чтобы они могли также многогранно осмыслять и многое износить из своих жизненных событий.
Поздравляем вас с наступившим Новым годом и желаем вам мира, здравия и помощи Божьей во всех ваших благих делах и начинаниях в течение всего года. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.